Почему мы покупаем? Наука торговать. Пако Андерхилл. Любая компания, которая продает потребительские товары или услуги, должна отдавать себе отчет в том, что у сегодняшнего потребителя имеется гораздо больше, чем когда-либо, выбор. Магазины предлагают больше товаров и в более широком ассортименте, чем они делали это всего лишь несколько лет тому назад. И даже находясь дома, люди имеют возможность делать больше покупок, чем когда-либо прежде. Они могут покупать товары в интернете при помощи своих домашних компьютеров, на телевизионных коммерческих каналах, из присылаемых по почте каталогов или по телефону у агентов на телефоне. В то время как конкуренция в борьбе за деньги потребителя ожесточается, количество покупателей не увеличивается. Население больше не растет быстрыми темпами, а компании открывают новые магазины быстрее, чем население рожает детей, которые могли бы стать потенциальными покупателями в будущем. В результате все эксперты единодушно соглашаются во мнении, что в настоящее время наше общество перегружено розничной торговлей. Бизнесы в Соединенных Штатах больше не открывают магазины для обслуживания новых рынков. Скорее, они делают это с целью отбить покупателей у конкурентов. По мере усиления конкуренции возникает острая потребность в новом подходе, обеспечивающем конкурентное преимущество. Для растущего числа компаний таким новым подходом стала наука торговать, разработанная Пако Андерхиллом, создателем исследовательской и консалтинговой фирмы Envirosell, клиенты которой включают такие компании, как Starbucks, McDonald's, Estee Lauder, Blockbuster, Citibank и Wells Fargo. Проведя интенсивное исследование, посвященное тому, как люди взаимодействуют с розничной торговлей, Андерхилл раскрывает, почему покупатели покупают и почему они этого не делают. Во многих случаях проблемы розничной торговли легко разрешимы, но их невозможно увидеть, пока кто-то не присмотрится долгим и пристальным взглядом и не заметит гибельную модель. Возможно, указательный знак повешен не на месте, товар размещен слишком высоко или слишком низко, вывеска слишком мала или проход между рядами с товарами слишком узок. Впрочем, понимание этого явления относится не только к розничной торговле. Любой производитель продукта или услуг должен осознавать, что сила торговой марки ослабевает. Всего поколения назад потребители выбирали торговые марки в ранние годы и придерживались их всю свою жизнь. Сегодня уже больше ничего не принимается как данность. А это означает, что многие решения о покупке принимаются прямо в магазине. Успех или провал товара зависит от впечатления, которое он производит на покупателя, или от информации, которую покупатель получает в магазине. Вывески, организация полок и то, как выставлен товар, все это влияет в какой-то степени на решение покупателя покупать ли ему товар. Наука торговать рассказывает, как использовать более эффективно все инструменты воздействия на решение покупателя. Как создать вывески, которые покупатели действительно будут читать. Как расположить товары так, чтобы покупателям было бы удобно и легко рассмотреть их. И самое главное, как превратить каждого посетителя магазина в покупателя. Давайте начнем с анализа того, как Андерхилл ведет свое расследование, которое привело его к такому блестящему пониманию природы совершения покупки. Вот как основная группа из 30 наблюдателей в течение года следила за поведением от 50 до 70 тысяч посетителей банков, экспресс-закусочных, модных одежных бутиков, гигантских магазинов, торгующих товарами по сниженным ценам, и разнообразных магазинов розничной торговли всех направлений. Наблюдатели следовали за посетителями от входа в магазин до выхода из него, отмечая, как долго те находились в магазине и что они покупали. Наблюдатели изучали, куда люди идут и куда не идут, что они видят, а чего не замечают, что они читают, а что пропускают, как долго они рассматривают упаковку товара и как долго изучают меню в ресторане. Формы, используемые наблюдателями, позволили записать до 40 различных поведенческих моделей потенциальных покупателей. Затем исследователи свели данные в таблицы и ввели перекрестные ссылки каждой единицы этой информации в базу данных. В дополнение, EnviroCell часто помещал 10 видеокамер, работающих по 8 часов в день, в специфических зонах, таких, например, как проходы в торговых залах или полки с товаром, и таким образом записало в общей сложности 20 тысяч часов наблюдений в год, проведенных в торговых залах различных магазинов. В течение многих лет Андерхилл сделал много открытий о том, как люди ведут себя в магазинах, включая, например, такие как: первое. 65% мужчин, примеряющих джинсы в магазине, купят их. В то время подобное замечание было верно всего в отношении 25% женщин. Поэтому сразу же напрашивался вывод: примерочных комнат в отделах мужской одежды должно быть много, и они должны быть хорошо обозначены, потому что двое из трех мужчин, которые зайдут в них, выйдут оттуда готовые совершить покупку. Второе. 21% покупателей приобретают компьютеры в субботу после 5 часов вечера, в то время как всего 4% таких покупок делается до 12 часов дня. Вывод. Обеспечьте больше продавцов в торговых залах в субботу вечером, когда покупатели главным образом покупают, а не просто прицениваются. Третье. 8% покупателей товаров для дома в торговых центрах используют корзины для покупок, предоставляемые магазином. При этом 75% покупателей из их числа действительно покупают товары по сравнению с 34% людей, которые делают покупки, не пользуясь корзинами. Вывод. Найдите способ заставить покупателей пользоваться корзинами. Основываясь на практических знаниях, полученных в прошлом, Андерхилл может предложить способы устранения проблем, которые он определяет. Вот два наблюдения, которые привели к быстрому росту продаж. Первое было сделано во время исследования, проведенного в Блумингдейле. Видеозапись показала, что многие люди останавливаются посмотреть на вешалки с галстуками, расположенными недалеко от входных дверей. Но после того, как их пару раз толкали входящие и выходящие из магазина люди, большинство покупателей уступали дорогу, не купив галстука. Андерхилл сделал вывод, что люди отойдут от товара, который их заинтересовал, чтобы избежать того, чтобы их толкали в спину. Когда президент компании приказал переместить галстуки в менее людное место, торговля ими пошла весьма бойко, и продажи существенно поднялись. Второе наблюдение относится к отделу корма для домашних животных в супермаркете. Наблюдатели отметили, что в то время как взрослые преимущественно выбирают еду для собак, дети и пенсионеры часто покупают съедобные игрушки или угощения, чтобы побаловать своих питомцев. Поскольку никто никогда не замечал, кто именно принимал решение относительно покупки, угощения для собак обычно помещали на самых высоких полках в супермаркете. Как только их поместили на нижние полки, продажи этого товара тут же возросли. До того, как возникла наука торговать, наиболее распространенным способом узнать, что происходит в магазине, было изучение кассовой ленты, которая просто показывала, что было куплено, когда и в каком количестве. Эта информация значительно усложнилась в течение последних 20 лет. Благодаря сканированию универсальных кодов товаров, введению карточек покупательской лояльности и квитанций кредитных карт, магазины и маркетологи знают теперь гораздо больше о том, что продается и кто покупает товар. Но информация с кассового аппарата внутри магазина может оказаться искаженной. Например, одним из клиентов Андерхилла был книжный магазин. Основываясь исключительно на информации, полученной с кассовой ленты, клиент был убежден, что стол уцененных книг у входа в магазин был чрезвычайно успешен. Большинство покупателей, которые останавливались у этого стола, что-нибудь покупали. Так было до тех пор, пока один из коллег Андерхилла, наблюдавший за поведением покупателей, не указал на то, что многие из них, войдя в магазин, никуда не заглядывая, шли прямо к столу уцененных книг, а затем сразу к кассе. Эти покупатели никогда не осматривали все остальные отделы магазина, где продавались книги по обычной розничной цене. Таким образом, успех стола уцененных книг шел в ущерб всему остальному товару в магазине. Обычно менеджеры и управляющие розничной торговлей знают цифры. Они знают цифры денежных операций, среднее количество продаж, прибыльность по каждому товару и категории и по всему магазину, а также многое другое. Но даже самые толковые торговые работники не знают, что в действительности происходит у них в магазине. Еще один пример. Представьте себе ответ одного исключительно грамотного и умного руководителя многомиллиардной торговой сети на вопрос Андерхилла: сколько людей из числа посетивших ваши магазины что-либо купили? Представитель менеджмента уверенно ответил: почти что все. К сожалению для компании, его представления были чрезвычайно далеки от реальности. Вместо предполагавшихся им 100%, действительный показатель посетителей, сделавших покупки, был равен всего 48%. Эта цифра была получена после того, как наблюдатели Андерхилла потратили сотни часов, подсчитывая количество посетителей, входивших в магазины, и количество людей, покидавших их с фирменными мешками в руках. Руководитель, о котором мы рассказали, использовал эти сведения для того, чтобы усовершенствовать дизайн торговых залов, прилавков, полок, коммерческого планирования и улучшения обслуживания. Все это позволило поднять рост компании за счет увеличения объема продаж, а не за счет открытия новых магазинов. Самым важным фактором в увеличении числа покупателей по сравнению с числом посетителей является время, проведенное посетителем в магазине. Исследование Андерхилла показало прямую зависимость между временем, проведенным посетителем в магазине, и объемом покупок. В некоторых магазинах время, проведенное в магазине теми, кто совершал покупки, было в 3, а то и в 4 раза больше, чем у тех, кто ничего не покупал. Другая важная мера успеха магазина – это степень соприкосновения покупателя и продавца, то есть процент покупателей, которые имели какой-либо контакт с сотрудниками магазина. Чем больше покупатель контактировал с сотрудниками магазина, тем больше товаров он покупал. Например, в магазине с 25% степени соприкосновения 3 из 4 покупателей ни разу не разговаривали с продавцами. Последняя мера – это время ожидания. Это самый важный фактор в области удовлетворения запросов потребителя. Когда покупатели слишком долго стоят в очереди, их общее впечатление от уровня услуг неизменно падает. Бесчисленные видеозаписи показывают покупателей, подвозивших нагруженные товарами тележки к концу длинной очереди в кассу и, наконец, бросавших потенциальные покупки из нежелания стоять в очереди. Далее в нашем изложении мы обсудим тактические приемы по преодолению этой проблемы. Все меры эффективности торговли зависят от того, как спроектирована торговая площадь. Несмотря на то, что магазины, рестораны и банки спроектированы людьми, проектировщики часто не учитывают самые главные факты, а именно, что у людей всего две руки, что существуют пределы того, сколько человек может прочитать при ходьбе, и многое другое. Например, представьте себе, что происходит, как только люди входят в магазин. Никто не останавливается из боязни быть затоптанным идущими позади. Но даже продолжая идти по магазину, люди должны приспосабливаться к обстановке, замедлять шаги, их глазам надо привыкнуть к изменению освещенности, а температура тела меняется, подстраиваясь под температуру воздуха в магазине, в зависимости от сезона. А это означает, что все, что встречается им на пути на протяжении этой переходной зоны, до тех пор, пока они не настроятся на покупку, останется ими незамеченным. Если в этой зоне выставлены товары, то покупатели их не увидят. Если там висят вывески, они их не прочитают. Все без исключения клиенты Андерхилла указывают, что понятие о переходной зоне стало самым важным из всего, что они узнали из его исследования. Например, магазины часто выставляют счета фирмам-изготовителям за помещение заметных вывесок на входных дверях с указанием названий их марок. При этом покупатели, подходя ко входу, смотрят только на ручку двери и на указатель о том, в какую сторону она открывается. И если крупный магазин еще может позволить себе потерять какое-то количество торговой площади в передней части, то маленькому магазину это совершенно не по карману. В таком магазине необходимо использовать специальное освещение или дверь, издающую мелодичный звук при открывании, чтобы сократить время на адаптацию покупателя. Вы можете встречать своих покупателей приветствием, чтобы сократить время на адаптацию. Вы можете предложить им купоны на покупки. Или вы можете вынести несколько стендов с товаром на автостоянку магазина, чтобы люди заранее настроились на покупку, когда они войдут внутрь. Людям также требуется время на адаптацию внутри магазина при переходе из одного отдела в другой. Первый, попавшийся им на глаза продукт, не всегда оказывается в выгодном положении. Покупатель, который пришел в отдел компьютеров, вряд ли остановится перед первой же моделью и купит ее. К тому времени, когда он дойдет до середины отдела, он будет вполне уверен, что посмотрел достаточно моделей, чтобы сделать свой выбор. А теперь давайте посмотрим на вещи с противоположной точки зрения, а именно, каким образом человеческая природа входит в конфликт с тем, как спроектированы магазины. У людей всего две руки, и по крайней мере одна из них обычно занята портфелем, сумкой, пальто, а может быть чашкой кофе. Одним словом, неважно чем. Когда покупатели входят в магазин, они быстро проходят мимо торговых корзин, помещенных в переходной зоне. Как только покупатели выберут один или два вида товаров, они не могут продолжать делать покупки, потому что у них в руках больше ничего не помещается. Андерхилл первым заметил это, когда просматривал видеозаписи очереди у кассы большого магазина уцененных аптечных товаров. В то время как многие покупатели пытались удержать в руках мелкие товары, меньше чем 10% из них воспользовались торговыми корзинами, стоящими у дверей. Андерхилл понял, что если бы кто-то подавал им корзины внутри магазина, они купили бы больше товаров. Он предложил, чтобы все работники были обучены предлагать корзины любому покупателю, который держал в руках больше 3 предметов. В результате больше покупателей начали пользоваться корзинами, и размер средней покупки немедленно увеличился. Урок ясен. Корзины для покупок должны быть разбросаны по всему магазину, потому что многие покупатели находят больше товаров, чем они планировали купить, идя в магазин. Что также важно, это поместить корзины на полках, чтобы покупателям не нужно было за ними нагибаться. Возможно, самым мудрым было бы решение совершенно освободить руки покупателей. Магазин мог бы предложить покупателям такие услуги, как гардероб и стол заказов, прямо при входе в магазин. Тогда покупатели смогли бы свободно ходить по магазину, делая покупки, а продавцы тут же отправляли бы их в стол заказов. Когда покупатели заканчивали бы делать покупки, они должны были бы просто забирать свои покупки и пальто возле выхода. До того, как вы постараетесь сделать так, чтобы покупатели покупали больше, чем они могли бы легко нести в двух руках, вам понадобится использовать эффективные вывески, указывающие людям, что покупать и где найти нужные им товары. Но если вы хотите оценить эффективность указателя, то самым неудачным из способов мог бы стать такой, при котором вы удобно устроились в кресле, в идеально освещенном конференц-зале с вывеской, висящей прямо перед вами. Покупателям никогда не доводится читать вывески в таких условиях. Люди в магазинах, банках или ресторанах обычно перемещаются с места на место. И обычно они что-нибудь делают, например, пытаются найти носки, или смотрят, какая из очередей в кассу короче, или решают, что заказать на обед. Тем временем вывеска может быть повешена под острым углом, плохо освещена или частично закрыта чьей-то головой. Чтобы определить, работает ли вывеска или другой источник информации в магазине, вы должны проанализировать его в торговом зале магазина. Затем вы должны подсчитать, сколько людей на него посмотрели. Исследователи Андерхилла потратили часы, прячась позади указателей, наблюдая за сотнями покупательских глаз и при помощи секундомеров подсчитывая время, в течение которого покупатели смотрели на вывески. И только после этого они выносили суждение об эффективности вывески. Существует стратегия помещения вывесок и других сообщений. Например, даже в самой маленькой кофейне Starbucks есть 11 заметных позиций для помещения вывесок, которые сообщают все от наличия обезжиренных напитков до контактов с клубом любителей книги Опры Уинфри. Так что нет смысла просто искать место на стенах вашего магазина, чтобы прикрепить вывески. Каждый магазин является коллекцией зон, и вы должны сделать карту этих зон, прежде чем помещать в них хотя бы одну вывеску. Что будут здесь делать покупатели? И почему вывеска повешена именно здесь? На что будут направлены их глаза, если они будут стоять здесь? А о чем они будут думать в этой зоне? В одной зоне люди будут ходить быстро, поэтому любое сообщение должно быть коротким и броским. В другой зоне люди будут ходить медленно и присматриваться, поэтому вы можете добавить немного больше деталей. Недалеко от полки с машинным маслом они будут думать о своих автомобилях, поэтому вы можете сказать им что-то об очистителях ветрового стекла. К тому времени, как они подойдут к кассе, они будут стоять без движения 90 секунд, а это дает прекрасную возможность для более длинного сообщения. Каждая зона хороша для одного вида сообщения и плоха для другого. Помещение вывески, требующей 12 секунд для ее прочтения, не намного более эффективно, чем помещение ее на потолке, куда покупатели никогда не смотрят. Разница между идеальной и ужасной точками для помещения вывески может составлять всего несколько десятков сантиметров. Для максимального обзора вывеска должна прерывать линию на уровне взгляда покупателя. Остановитесь и определите, куда я смотрю. Туда, куда ведет эта вывеска. Поскольку вещь номер один – это то, что люди смотрят на других людей, некоторые самые эффективные вывески в экспресс-закусочных повешены над кассами, приблизительно на уровне лица кассира. Владельцы экспресс-закусочных изучают вывески больше, чем какая-либо другая индустрия, и их находки преподают отличный урок всем остальным в розничной торговле. С точки зрения разбивки на зоны, чем глубже покупатель входит в экспресс-закусочную, тем длиннее должны быть вывески. Вывески, повешенные на окне или дверном проеме, должны читаться за секунду, поэтому 2-3 слов будет достаточно. Во многих экспресс-закусочных посетители едят в одиночку, поэтому они будут читать все, что угодно, помещенное перед ними. Информацию на подносе, написанную мелким шрифтом, или надписи на трехстороннем тенте над столом. Информацию покупатель будет поглощать вместе с едой. И это не совпадение, что компания Subway, являющаяся клиентом фирмы Андерхилла, выпускает салфетки, которые включают сравнительную таблицу, где указано количество грамм жира в бутербродах Subway и котлетах конкурирующего с ним Макдональдса. Аптеки уделяют меньше внимания помещению знаков там, где покупатели увидят их. Когда люди приходят в рецептурный отдел, они ничего не замечают до тех пор, пока фармацевт занят их заказом. Затем они ждут лекарства, и им надо убить время. Но они находятся в самом конце магазина, а все вывески обращены в сторону входа, чтобы приветствовать входящего покупателя. В аптеках следует использовать две разные стратегии. Одну для посетителей, идущих от двери вглубь, и другую для тех, кто идет из конца магазина к двери. Рецептурный отдел обычно помещается в конце аптеки, чтобы заставить посетителя пройти через весь магазин. По той же самой причине молоко помещают в конце супермаркета, а только что выпущенные видеофильмы на самой дальней стене блокбастера. Однако эта стратегия открывает ворота конкурентам. Маленькие местные гастрономы процветают, потому что многие покупатели готовы заплатить дороже за молоко или другие основные продукты, лишь бы им не надо было проходить километры в супермаркете. Дизайн магазинов должен учитывать то, как люди перемещаются по нему, а не игнорировать их естественные привычки. Например, как только люди входят в магазин, они всегда поворачивают направо. В одном универмаге, который обследовал Андерхилл, отдел мужской одежды находился справа от входа. Поскольку большинство покупателей составляли женщины, они сразу замечали, что находятся не в своем отделе, и продолжали идти, пока не доходили до отдела женской одежды, расположенного слева. Видеозаписи подтвердили, что большинство женщин не возвращалось в отдел мужской одежды справа, поэтому детская одежда, помещенная справа за отделом мужской одежды, посещалась меньше всего. Из-за того, что покупатели поворачивают направо, передняя правая часть любого магазина является самой важной торговой зоной. Там должны помещаться товары, требующие 100% обзора. Так же, как люди идут направо, в большинстве своем они стараются достать товары, помещенные справа. Покупателю правше, стоящему у полки, легче дотянуться до чего-то справа, чем тянуться правой рукой налево через свой корпус тела. Если вы держите у себя в магазине полку с печеньем, самая популярная марка должна быть помещена прямо перед глазами покупателя, а марка, которую вы хотите сделать популярной, должна лежать справа от нее. Поскольку люди при ходьбе смотрят вперед, товары будут более заметны, если помещать их под углом. Дисплеи в конце проходов, которые называются приманками, необыкновенно эффективны в привлечении внимания покупателей, потому что они полностью видны. Но количество приманок в магазинах ограничено. Еще одним способом является так называемый шевронинг, то есть помещение полок или вешалок под углом, наподобие нашивок на военной форме. Преимуществом шевронинга является то, что он на 20% сокращает использование торговой площади. Возникает большой вопрос, может ли магазин, который выставляет меньше, продать больше, используя совершенную систему размещения товара? Ответ неизвестен, потому что хотя Андерхилл предложил шевронинг нескольким своим клиентам, никто из них еще не опробовал новую систему. Даже при традиционной схеме расположения товаров, торговые работники должны понимать, какой товар можно будет увидеть, а какой нет. Существует надежная зона, в пределах которой покупатели, скорее всего, увидят товар, начиная с уровня чуть-чуть выше уровня глаз до уровня немного выше уровня колена. Товар, помещенный выше или ниже этих зон, не будет виден, если, конечно, покупатель не ищет его намеренно. А это означает, что огромное количество торговой площади либо пропадает даром, либо дает ничтожные продажи. Большинство магазинов могут решить эту проблему, выставляя только крупные товары, такие как упаковки больших размеров, выше или ниже этой зоны. В дополнение, дизайнеры упаковки должны создавать каждую наклейку и коробку так, чтобы они были видны под острым углом или на уровне выше головы покупателя, или ниже их колен. Наклейки, выполненные крупным ясным шрифтом, в ярких контрастных тонах, представляют возможность увидеть товар. И последняя мысль. Людям нужно место, где они могли бы присесть, когда они делают покупки в компании других людей. В большинстве магазинов продажи немедленно возросли бы, если там догадались поставить хотя бы одно кресло. Возможность присесть позволяет людям, не участвующим в покупке, а сопровождающим покупателя, почувствовать себя комфортабельно и, скорее всего, не торопить покупателя. Например, в большом, хорошо известном магазине женской одежды мужчинам, сопровождающим покупательниц, негде присесть. Вместо того, чтобы стоять, они нашли импровизированное место для сидения. Большое окно с широким подоконником, приблизительно такой же высоты, что и скамья. К сожалению, в магазине не учли, что подоконник прилегал к большому дисплею с женским нижним бельем. Когда женщины подходили к дисплею и обдумывали покупку, они тут же замечали, что мужчины их видят, и удалялись с пустыми руками. Попытки покупателей импровизировать, пытаясь исправить недостатки магазина, могут быть использованы с выгодой для торговли. Еще раз взгляните на заднюю стену блокбастера, где выставлены недавно выпущенные фильмы. По выходным эта зона бывает очень людной, и все копии немедленно расходятся. Исследователи Андерхилла отметили, что многие покупатели, войдя в магазин, вместо того, чтобы идти к задней стенке, сразу же направляются к тележке с возвращаемыми видеофильмами, куда они складываются перед тем, как быть помещенными на полки. Магазин учел эту поведенческую модель, не считая нужным ее менять, потому что она экономила время, которое нужно было бы потратить, возвращая видео на полки. Но Андерхилл увидел возможность разрешить еще одну проблему компании и сделать так, чтобы покупатели брали на прокат больше старых видео, поскольку их стоимость была уже окуплена и деньги от проката были чистой прибылью. Андерхилл уговорил Блокбастер смешать старые видео с новыми, добавив их в тележку с возвращаемыми новыми, где они могли бы быть тоже приняты за новые. Это позволяло привлечь покупателя, заинтересованного во взятии на прокат хорошего фильма. Мы убедились, что основные человеческие черты в очень большой степени влияют на то, как люди покупают. В действительности же, разные люди совершенно по-разному реагируют на ту же самую обстановку в магазине. Большая часть работы Энви Росселла имела отношение к определению этих отличных друг от друга реакций, которые могут быть полезны торговым работникам. В этом разделе мы обсудим, как по-разному ведут себя в магазинах мужчины и женщины. Бытует традиционное мнение, что мужчины не любят ходить в магазины. В результате все, что делается в торговле от дизайна упаковки и рекламы до коммерческого планирования и дизайна магазинов, рассчитано преимущественно на женщин. Женщины более склонны к тому, что мы называем походом за покупками, обходом магазинов, спокойным рассматриванием товаров, сравнением продуктов и цен, с вопросами торговым работникам, примеркой вещей и совершением покупок. В противоположность женщинам, мужчины кажутся плохо управляемыми. Сотрудники Андерхилла достаточно долго засекали время и пришли к выводу, что мужчины гораздо быстрее женщин ходят по проходам магазинов. Мужчины редко рассматривают вещи, которые они не планировали купить. Обычно они не любят спрашивать, где расположены интересующие их товары, и они скорее предпочтут уйти из магазина, чем попросить о помощи. Если покупатель-мужчина идет с одеждой в примерочную, единственной причиной, по которой он ее не купит, будет та, что она не подойдет ему по размеру. Женщины часто отказываются от идеально сидящей на них одежды по другим причинам. Андерхилл обнаружил, что 65% мужчин-покупателей, которые примерили одежду, купили ее, по сравнению с 25% покупательниц. Такая статистика может стать ярким аргументом в пользу использования хорошо видимых вывесок, указывающих на примерочные в отделах мужской одежды. Ведь если покупателям нужно будет тратить время и энергию в поисках примерочной, они могут решить, что игра не стоит свеч. Помните, что мужчины ходят по магазинам больше, чем когда-либо в прежние времена. Учитывая, что они дольше остаются холостяками, чем предыдущие поколения, им приходится делать покупки, о которых не имели представления их отцы. Когда же они женятся, у их жен имеется карьера, и тогда мужчины принимают на себя больше забот о покупках. Производители и торговые работники, учитывающие привычки мужчин-покупателей, окажутся в предпочтительном положении на рынке в 21 веке. В супермаркетах мужчины имеют обыкновение делать импульсивные покупки. Почти все женщины в исследовании приходили в магазин, вооруженные списком нужных им товаров, и только менее одного из четырех мужчин имели наготове список. Мужчины особенно готовы уступить просьбам детей и польститься на ярко и привлекательно выставленные товары. В магазинах компьютеров видеозаписи Андерхилла показывают мужчин, внимательно изучающих надписи на упаковках и любую другую литературу или имеющиеся вокруг вывески. Это подчеркивает еще одну привычку мужчин-покупателей. Они любят получать информацию из письменных источников, видеоинструкций или с экранов компьютеров. Когда мужчина идет с женщиной за покупками, исследование Энви Росселла показало, что женщины тратят в магазинах меньше времени и меньше денег, чем когда они ходят по магазинам одни или с подругами. Существует два стратегических подхода, дающие мужчинам возможность почувствовать себя более комфортабельно, пока женщины делают покупки. Во-первых, надо подготовить такое место, где мужчины смогли бы смотреть спортивные программы на большом телевизионном экране. Или еще лучше поместить магазин рядом с магазином компьютеров, где мужчины смогли бы коротать время, пока их жены мирно делают покупки. Второй подход заключается в отведении специальной секции для мужчин в магазине, ориентированном на женщин. В магазине посуды, ваз и тому подобных товаров видеозапись демонстрирует, как мужчины, чтобы убить время, рассматривают пивные кружки. Андерхилл посоветовал магазину для привлечения мужчин-покупателей поместить все пивные кружки и открывалки для бутылок в специальную секцию товаров для бара. Целью каждого магазина должно быть следующее – взять любую категорию товаров, где доминируют женщины, и придумать, как сделать ее привлекательной для мужчин. В этом направлении удалось достигнуть некоторого успеха. Кухонное оборудование теперь отличается мужественным дизайном с открытыми газовыми грилями и частями из нержавеющей стали. Микроволновые духовки и пылесосы делают упор на мощность. И даже названия товаров домашнего обихода становятся более мужественными и не так смущают купивших их мужчин в очереди в кассу. Стиральное средство Bolt уже никак не назовешь хилым. Мешки для мусора Hefty явно были произведены в расчете на мужчин, а название мыла для рук Lever 2000 звучит скорее как марка машины или компьютера. Теперь давайте обратимся к нашим покупательницам. Сегодня большинство американок работает, поэтому им гораздо чаще приходится делать покупки в спешке. Так что хотя денег у них больше, зато гораздо меньше времени на то, чтобы потратить их. Тем не менее, женщины продолжают использовать хождение по магазинам в качестве развлечения. Они все еще любят делать покупки вместе с подругами, давать друг другу советы относительно покупок, и они гордятся тем, что умеют находить правильный товар. Поскольку женщины любят читать наклейки на упаковке, особенно имеющие отношение к лечебным и косметическим товарам, поэтому они не станут покупать продукт в упаковке, пока они не смогут прочитать наклейку без суеты и толкотни. Торговые работники должны проходить каждый метр торговой площади, задавая себе вопрос: «Смогу ли я стоять в этом месте и делать покупку без того, чтобы меня толкали в спину?» Любое место, где ответом будет «нет», не годится для товаров, требующих необходимости внимательно их рассмотреть. И точно так же, как товары и магазины, ориентированные на женщин, кажутся подходящими и для мужчин, традиционные мужские товары и обстановка должны также нравиться женщинам. Например, традиционные хозяйственные магазины отпугивают большинство женщин. Home Depot сместил фокус со строительных и хозяйственных товаров и переориентировался на товары для дома. Магазины, продававшие гайки и подшипники, уступили место магазинам, торгующим концепцией образа жизни, что включает лампы, кухонную мебель и шторы. Home Depot принимает на работу и мужчин, и женщин, которые могут дать хороший совет и направить покупателей в правильный ряд, где выставлен интересующий их товар. Магазины также предлагают дисплеи типа «сделай сам», видеозаписи и обучающие уроки. Появление в магазинах женщин-покупательниц заставило магазин изменить принцип помещения товаров. Уже более не увидишь ламп, просто установленных на стойках или лежащих на полках. Магазины должны точно показать, как лампы будут выглядеть в комнате. Вместо того, чтобы выставить коробку с кранами для ванны, магазины теперь показывают всю ванну целиком, полностью укомплектованную не только кранами, но и шторами для ванной и полотенцами. Еще одна революция происходит в магазинах, торгующих компьютерами. Пока мужчины бродят по магазину, рассматривая сложные электронные безделушки, женщины более склонны выбирать специфический товар и гораздо быстрее, чем мужчины, расплачиваться за него. Разница заключается в том, что мужчины получают больше удовольствия от самой технологии, от размеров жесткого диска и скорости модема. Женщины свели технологию к концепции бытовой техники. Все, что они хотят, это видеть, что компьютеры могут сделать, чтобы облегчить их жизнь и сделать ее более эффективной. Скоро какой-нибудь производитель компьютеров постарается дать покупательницам возможность почувствовать себя на месте. Apple iMac как раз вовсю работает в этом направлении, используя цвета, которые кажутся навеяны оттенками губной помады. Другие производители компьютеров должны сделать упор на простоту в использовании, а не на размере запоминающего устройства. Они должны торговать компьютерами так же, как холодильниками, а не как сложными научными приборами. И давайте не будем забывать автомобильную индустрию, в которой доминируют мужчины. В своих интервью, проводимых в автомобильных салонах, Энви Россел опросил большое количество женщин, последовательно отвечавших, что они хотели бы, чтобы больше женщин продавали и обслуживали машины, и что давало бы покупательницам уверенность, что к ним не относятся снисходительно или обманывают, только потому, что они женщины. Первым разумным шагом было бы нанять на работу женщин для ремонта и продажи машин. Использование актрис в телевизионной рекламе также позволило бы женщинам почувствовать себя более комфортабельно в автомобильных салонах или магазинах запчастей. И даже маленькие шаги, такие как наличие женских изданий, помещенных на журнальном столике в комнате ожидания, положили бы начало улучшению ситуации. Независимо от того, мужчины это или женщины, у сегодняшних покупателей имеется одна общая черта. Они становятся старше. Действительно, к 2025 году около 1/5 населения США будут составлять люди 65 лет или старше. 80-процентное увеличение по сравнению с сегодняшними цифрами. И поскольку старшее поколение, с пользой дела, прожили свою молодость и зрелые годы, можно ожидать, что завтрашние пенсионеры будут свободно тратить деньги и получать удовольствие от золотой старости. Однако надо помнить, что по мере старения зрение этой категории покупателей ослабнет, и они будут покупать только товары, упакованные таким образом, что можно будет без труда прочитать этикетки на товаре. Опросы, проведенные газетами, уже показали, что читатели просят увеличить размеры шрифтов до номера 12, в то время как газеты продолжают публиковаться с использованием шрифтов 9 номера. Подумайте об инструкции по приему аспирина и информации о противопоказаниях, напечатанных на типичной упаковке аспирина, которая выполнена шрифтами размером от номера 6 до номера 9. Мелкий шрифт также можно найти на упаковках витаминов, таблеток от простуды, рецептурных лекарств и товаров по уходу за внешностью и косметикой. В любом магазине стареющие глаза не могут прочитать цены, информацию о продуктах, размерах и так далее. И хотя представители сегодняшнего старшего поколения примиряются с таким неудобством, новое старшее поколение, слишком привыкшее к комфортабельной жизни, начинает бунтовать. К 2025 году все, что напечатано шрифтом меньше номера 13, будет равносильно форме коммерческого самоубийства. Но размер шрифта – не единственная проблема. По мере старения глаз роговица желтеет и меняется восприятие цветовой гаммы. Все упаковки, вывески и реклама должны будут создаваться с учетом контраста. Наконец, когда люди старятся, меньше света попадает на радужную оболочку глаза, делая мир немного более тусклым. Типичный глаз 50-летнего человека получает света на четверть меньше, чем глаз среднего 20-летнего человека. Магазины, рестораны и банки должны будут использовать более яркое освещение для входа, вывесок, вывешенных на доске меню и выставляемых продуктов. Так же, как многие люди будут не в состоянии увидеть, куда они идут, им также будет труднее добраться туда, куда они направляются. Учитывая возрастающую продолжительность жизни, много 80-летних людей будут заполнять магазины, улицы и торговые городки. Входы, торговые ряды, место у касс, столы в ресторанах, самолеты, поезда, автобусы и машины должны будут стать шире, чтобы можно было поместить флотилию инвалидных кресел. Лестницы и эскалаторы будут заменены большим количеством пандусов и лифтов. И пока изготовители мобильных телефонов все еще соревнуются в создании все более миниатюрных моделей, в какой-то момент эта тенденция должна будет обернуться своей противоположностью. Телефон с самыми крупными кнопками и дисплеем на жидких кристаллах станет самым популярным среди пожилых пользователей. Дистанционное управление телевизором, кнопки на видеокамерах и клавиши на переносных компьютерах становятся все меньше, а тем временем их привлекательность в глазах пожилых покупателей быстро сокращается. На противоположном полюсе возрастного спектра дети меняют ландшафт сегодняшней торговли. Поскольку в большинстве семей оба родителя работают, покупки делаются вечером после работы с детьми на прицепе. С практической точки зрения это означает три вещи. Первое. Если магазин не приветствует детей, родители туда не пойдут. Без автоматических дверей, широких проходов и пандусов магазин в сущности совершенно недоступен для покупателей с детскими колясками. А если покупатель с коляской останавливается в узком торговом проходе, он практически не дает никакой возможности делать покупки другим людям. Во-вторых, дети охотно станут самостоятельными покупателями, если только они смогут увидеть и дотянуться до тех продуктов или товаров, которые вы пытаетесь им продать. Дети любят трогать все, что они в состоянии схватить. Игрушки, пенные шампуни для ванны и угощения для собак, помещенные на нижних полках, будут продаваться быстрее, чем те же самые товары, если вы поместите их на верхние полки. В-третьих, если родителям необходимо поговорить с продавцом, дети сначала должны быть чем-то заняты. В Wells Fargo банке 15% посетителей всех филиалов составляют дети до 7 лет. Когда менеджера по займам спросили, что является ее самым эффективным инструментом стимулирования продаж, она ответила «леденец». Она объяснила, что это дает ей 2 минуты непрерывающегося разговора с родителем, чего вполне достаточно для заполнения бумаг для получения займа под дом. Как мы уже рассмотрели, создание дружественной для покупателя обстановки в магазине означает учет анатомических особенностей и различий в поведенческих моделях, основанных на половой принадлежности и возрасте. Но вот тут-то только и начинаются проблемы. Оказывается, еще недостаточно разложить товары по полкам в пределах досягаемости покупательницы. Надо, чтобы она должна была захотеть приобрести этот товар. Наука торговать утверждает, что людей привлекают следующие элементы. Прикосновение. Торговля – это один из немногих шансов испытать прямой контакт с материальным миром. Почти незапланированная покупка является результатом осязания, звука, запаха или апробирования чего-то в магазине. Именно поэтому интернет может дополнить, но никогда не сможет заменить розничную торговлю. Зеркала. Когда покупательницы видят зеркало, они замедляют шаг, чтобы взглянуть на себя. У любого товара есть шанс быть более тщательно рассмотренным и примеренным у зеркала. Открытие. Покупательницы любят отслеживать товары. Слишком много вывесок убивают охотничий азарт. Аромата свежевыпеченного хлеба достаточно, чтобы соблазнить покупателя в супермаркете зайти в хлебный отдел. Признание. Исследование Инвиросела показывает, что любой контакт, инициированный работником магазина, увеличивает вероятность того, что покупатель что-нибудь купит. Выгодная сделка. Это более глубоко, чем простое снижение цен. В Victoria's Secret нижнее белье часто помечено 4 пары за $20, что звучит более выгодной покупкой, чем нормальная цена $5 за пару. По контрасту, покупатели терпеть не могут следующие элементы. Слишком много зеркал. Слишком много зеркал вокруг дезориентирует покупателя. Очереди. Люди не любят ждать, и еще хуже, когда нельзя что-нибудь почитать или купить, пока приходится ждать. Глупые вопросы. Новые продукты должны быть выставлены так, чтобы о них было достаточно напечатанной информации. Таким образом, покупатели могли бы получить информацию еще до того, как они начнут задавать вопросы. Товар закончился. Объяснение не требуется. Плохое обслуживание. Грубые, медлительные или ленивые работники портят преимущество хорошего товара, цен и местоположения. Из всех этих нравится-не нравится, самым мощным побуждением к покупке является возможность потрогать, услышать, понюхать или попробовать что-то, что обещает удовольствие. Это очевидно, почему покупатели любят трогать такие вещи, как полотенце, постельное белье и одежду. Ведь ценность этих вещей лежит в ощущениях на коже. По контрасту, никто не станет трогать лампочку, делая покупки, но люди, увидевшие ее сияние в лампе, скорее всего, ее купят. Такой практический подход хорош тем, что покупателям нравится пробовать товары, которые в значительной степени вовлекают его, предлагая возможности или вызывая сравнение. В супермаркетах никто не захочет попробовать молоко или сахар, потому что разница во вкусовых качествах этих продуктов у конкурирующих производителей совсем незаметна. Но покупателям нравится пробовать новые сорта кетчупа или сыра перед тем, как купить их. Поэтому почти 90% всех новых продовольственных продуктов проваливаются, И не потому, что они не нравятся людям, а потому, что они их никогда не пробовали. По этой причине магазины должны предоставить покупателю шанс попробовать продукты и товары. В компьютерных магазинах принтеры для компьютера запрограммированы для печатания образца, но большая их часть не подключена к сети. Кондиционеры невозможно проверить в магазинах, хотя продавцы могли бы включать их, чтобы продемонстрировать, какие из них самые бесшумные. Самый очевидный товар, который выигрывает от прикосновения и примерки, это одежда. В то время как покупатели меряют одежду, условия в большинстве примерочных совершенно постыдные. А ведь примерочная – это один из главных инструментов продажи. Envirosol отметил, что те покупатели, которые разговаривают с продавцами и меряют одежду в магазине, в два раза более вероятно купят ее по сравнению с теми покупателями, которые не делают ни того, ни другого. Когда покупательница находится в примерочной, она настроена на покупку. При этом большинство примерочных так устроено, что одежда в них кажется хуже, чем в действительности из-за грязных выношенных ковров на полу, резкого нельстящего света и зеркал, которые искажают пропорции тела, смотрящегося в них. Магазины делают и другие ошибки, которые могли бы быть легко исправлены, имея работники достаточно здравого смысла. В обувном магазине самообслуживания нет кресел и зеркал на уровне пола. В дисплее точилок для карандашей нет электрических розеток для их подключения и демонстрационных карандашей. И многие попытки сэкономить на образцах в действительности оказываются убыточными. В одной из крупнейших национальных компаний канцелярских товаров установлены трехметровые стойки с печатной бумагой различных сортов, от дешевых до дорогих. Поскольку покупатели не имели возможности потрогать бумагу, они разрывали пачки, и оказалось, что каждая пятая или шестая пачки были разорваны покупателями, желавшими определить качество бумаги, потрогав ее руками. Когда Envirosol изучал поведение покупателей в радиошейке, была замечена странная деталь поведения покупателей возле телефонного дисплея. Они поднимали трубку и прикладывали ее к уху. Андерхилл посоветовал радиошеку поместить в телефон записанное сообщение, которое должно было бы включаться, как только поднималась трубка. Еще одна большая ошибка допускается магазинами, когда они производят серьезные изменения определенных аспектов бизнеса без учета того, как они могут повлиять на другие его аспекты. Существует три явных аспекта торговли. Дизайн, то есть торговая площадь, коммерческое планирование, то есть что именно вы поместите в магазине, и операции, подразумевающие вашу деятельность. Эти три великана могут показаться независимыми друг от друга, но они теснейшим образом переплетены между собой. Когда кто-то принимает решение относительно одного из них, это неизменно отражается на двух остальных. Если один из них ослабевает, нагрузку принимают на себя остальные два. Например, Gap и многие другие магазины одежды спроектированы таким образом, что позволяет покупателям трогать любой товар в торговом зале. Благодаря такому решению продается большее количество свитеров и рубашек. Этот тип коммерческого планирования диктует в том числе наличие в торговых залах широких столов с плоским верхом, которые облегчают выбор покупки и работают лучше, чем стеллажи или ряды вешалок. Помимо этого, такая политика определяет, как и где работники проводят свое время. Возможность трогать одежду означает, что она должна быть постоянно заново расправлена и сложена. В результате в торговом зале требуется больше продавцов, чем за прилавком у кассы. А это уже большая затрата, хотя хорошее инвестирование. И это стало осознанным решением магазина. К сожалению, так бывает не всегда. Когда принимается решение, оно должно быть тщательно изучено на предмет отдаленных последствий. В жизни так случается не всегда. Например, в большом знаменитом универмаге менеджер отдела женской обуви решил, что ему нужно больше места для дисплея. Он сократил место для кассы, что означало, что продавцы, которые пользовались прилавком для упаковки обуви, должны были помещать мешки под обувь на пол и перегибаться через прилавок, чтобы положить в них покупки. Это добавило несколько лишних движений к процессу выдачи покупок, и лишнее усилие отразилось на качестве работы продавцов. Используя видеозапись, Envirosol обнаружил, что процесс оформления покупки в 16 часов 30 минут отнял в два раза большее время, чем тот же самый процесс в 11 часов утра. Казалось бы, незначительное изменение повлекло изменение дизайна, крепко ударившее по операциям. Таким образом, дисплей какого-то десятка пар обуви повлиял на длительность процедуры оформления покупки. Покупатели стали терять терпение, затем начала страдать мораль сотрудников и снизилась их энергия. Так что это решение оказалось неудачным, потому что кто-то забыл, что когда вы меняете одну вещь, меняется все. Но, конечно же, возможно менять дизайн и коммерческое планирование, чтобы сэкономить операционное время. Вот один из примеров из опыта работы Walmart'а, где менеджеры облегчили работу продавцов, вынужденных постоянно приводить в порядок ряды упаковок и коробок на полках. Каждый раз, когда покупатель брал какой-либо продукт, чтобы прочитать наклейку, сотрудник должен был поставить его обратно на полку наклейкой вперед. В Walmart'е заменили традиционные полки на систему контейнеров с упаковками. Так что, например, вместо рядов банок с аспирином на полках покупатель видел крупную наклейку на самом контейнере с банками аспирина. Эта идея разрешила проблему ассортимента, потому что теперь продавец просто клал банку аспирина назад в контейнер и шел дальше. От него больше ничего не требовалось. Если кто-то увидит наклейку и поставит банку на место, ее не нужно поправлять. И даже покупатели предпочитают такой подход, потому что вместо рядов банок с напечатанными мелким шрифтом наклейками, они видят одну большую, легко читаемую наклейку. В мире розничной торговли реальным фактом является то, что покупатели не любят ждать. До какого-то момента они сохраняют спокойствие, но если они чувствуют, что их заставляют ждать слишком долго, это отравляет им все впечатление, оставленное посещением такого магазина. По концепции слишком долгого ожидания, время ожидания основано на субъективных представлениях покупателя о времени. Интервью с покупателями показывает, что когда им приходится ждать 1.5 минуты, чувство времени их не подводит. Но после 90-секундного ожидания оно становится преувеличенным. Если им пришлось ждать 2 минуты, то они утверждали, что прошел целый час. На этом этапе настроение покупателя резко меняется. Оно переходит с радостно взволнованного в предвкушении новой покупки на раздраженно разочарованное. Ведь ради того, чтобы отдать магазину свои деньги, ему еще придется стоять в очереди. Если ожидание длится слишком долго, то покупатель часто просто оставляет товар и уходит. Вы можете переставить свои часы в уме у покупателей, если научитесь контактировать с ними. Судя по утверждению исследования Энвироссела, как только работник магазина начинает разговор с недовольным покупателем в очереди, возможно, чтобы объяснить причину задержки, время, кажется, проходит быстрее. Можно прибегнуть еще и к такому приему – сказать покупателю, сколько времени ему придется ждать, вместо того, чтобы оставить его в неопределенности. Многие фирмы-изготовители компьютеров устанавливают специальное сообщение на автоматической телефонной линии, дающее информацию о приблизительном времени ожидания до того момента, когда трубку поднимет сотрудник компании. Даже если эта информация окажется не совсем точной, уже сам факт того, что вам пообещали, что ожидание продлится 2 минуты, делает реальное 4-минутное ожидание не таким мучительным. Если покупатель пришел не один, и ему есть с кем поговорить, пока он ждет своей очереди в кассу, время для него проходит быстрее. Поэтому работники магазина могут инициировать контакт с покупателями-одиночками, чтобы помочь им скоротать время в очереди и таким образом уменьшить возникшее в очереди напряжение. Наконец, время ожидания можно сократить отвлечением внимания. Магазины проката видео должны показывать фильмы на экранах, обращенных к покупателям. Супермаркеты должны устанавливать у кассы стойки с журналами, жевательной резинкой и другим мелочным товаром, вызывающими импульсивное желание взять его в руки, поместив стойку так, чтобы не только ближайший к кассиру покупатель, но и хотя бы 2 стоящих за ним человека могли воспользоваться ею. На первый взгляд, осуществление покупок через интернет может показаться идеальным как для покупателей, так и для магазинов, поскольку позволяет избежать длинных очередей к кассе. Однако здесь есть проблема. Самое большое затруднение, с которым сталкиваются сегодняшние веб-сайты, заключается в том, что большинство из них не позволяет покупателям заказать товар со своего компьютера, а затем самим отправиться в магазин и забрать его. Покупатель должен иметь возможность посетить веб-сайт сети магазинов одежды, выбрать тип одежды, которую он хочет купить, затем выбрать размер и цвет и указать свой адрес. Затем компания должна послать покупателю сообщение по электронной почте с информацией о ближайшем к нему магазине, где имеется в наличии выбранный им товар. В обмен на информацию о данных кредитной карточки клиента, магазин должен пробить в кассе покупку, упаковать ее и подготовить к тому, что через 30 минут ее можно будет забрать в столе заказов магазина, расположенном недалеко от входа. Такой подход сократил бы время стояния в очереди и ожидания доставки посылочной службой. Но только очень немногие веб-сайты устроены таким образом, потому что магазины считают, что продажа товаров через интернет заменит розничную торговлю в самих магазинах. Очевидно, именно так и произойдет. И это хорошо. Вести веб-сайт дешевле, чем держать магазин. Так что если вы можете перевести некоторые финансовые операции из магазина на веб-сайт, то вы можете сэкономить. Может быть, когда-то вы даже сможете сократить размеры и число своих магазинов, и при этом увеличить объем торговли, точно так же, как это делают банки, использующие систему автоматизированного обслуживания клиентов. Еще одна проблема заключается в том, что многие магазины открыли веб-сайты, не осознавая, чего они от них хотели. Некоторые просто опасались опоздать на поезд в будущее. Но открытие веб-сайта без всякой видимой причины или не имея времени, денег и штата для полноценной работы на нем хуже, чем вообще его отсутствие. Если же ваш веб-сайт будет сбивать покупателей с толку, они никогда на него не вернутся. Существуют четыре основные функции, которые может выполнять веб-сайт. Он может создавать ваш корпоративный портрет, публикуя пресс-релизы, информацию о продукции и другие материалы по маркетингу. Производители обычно используют веб-сайт таким образом, потому что если они на нем торгуют, им приходится конкурировать с розничной торговлей, которая продает их продукцию. Вы можете рассказать посетителям веб-сайта, какую продукцию вы производите, и направить их на веб-сайты, где они могут ее приобрести. Это может быть упрощенный вариант ваших магазинов, предлагающий некоторые товары, которыми вы торгуете, ради того, чтобы удержать свое место в интернете. Это может быть виртуальная версия всего вашего магазина, если вы ведете розничную торговлю через интернет. Независимо от того, как розничная торговля использует веб-сайты, они должны быть спроектированы с учетом правил науки торговать. Правила реальной жизни о необходимости переходной зоны сразу же при входе также приложимы и к веб-сайту. Как только покупатели попадают на него, им требуется немного времени и пространства сориентироваться до того, как на них обрушится поток информации или выбора на домашней странице. Веб-сайт должен дать покупателям шанс замедлить шаг, осмотреться, понять, где они находятся и куда они хотят отправиться дальше. Он также должен обеспечить некий эквивалент входа и торговых рядов, чтобы покупатели разобрались, как попасть в интересующие их отделы. Так же, как в обычном магазине, где торговые ряды должны быть достаточно широкими и удобными для поиска продукции, страницы веб-сайта розничной торговли должны быть аккуратно организованы с достаточным количеством свободного места, чтобы было легко читать информацию. Дизайнеры вывесок и дисплеев должны придерживаться на веб-сайте тех же самых правил, что и в магазинах, то есть крупный ясный шрифт и контрастные тона. И тут в игру вступает потребность покупателей почувствовать товары органами восприятия. Покупатель не может потрогать шерстяной свитер или понюхать зрелый персик на веб-сайте. Поэтому наибольшая часть покупок такого типа будет происходить в реальном мире. Виртуальная торговля лучше всего подходит для тех товаров, которые не требуют того, чтобы их трогали руками. Книги, компакт-диски, видео, авиационные билеты и программное обеспечение легко купить в интернете. Dell продает через интернет компьютеры с объемом торговли в 5 миллионов долларов в день. Когда-нибудь многие товары, такие как часы, матрасы и основные предметы бытовой техники, будут покупаться таким образом. Опять же, лучше иметь хорошо спроектированный, правильно организованный и современный веб-сайт, который делает несколько простых вещей, чем сложный и амбициозный, который при этом плохо ведется. Если у вас в отделе скоропортящихся товаров нет достаточного числа людей, чтобы за ними следить, избавьтесь от такого отдела. Если ваш жесткий диск не позволяет быстро загружать изображение, не используйте большого количества изображений. Если аудио включается слишком медленно, обойдитесь без него. Если вы не можете справиться с задачей современного ответа на запросы покупателей, присланные по электронной почте, не предлагайте им писать вам. Наука торговать – практическая дисциплина, прилагаемая к условиям реального мира. Она занимается вопросами поставки информации, которая может улучшить положение в розничной торговле и уменьшая вероятность принятия ошибочных решений.